пели сестры этот псалом. Я вспоминаю, когда мы приходили в тюрьму, и там встречались наркоманы. И, знаете, у них жизнь, государство их, оно выбросило за порог жизни. Потому что такие люди, ну кому они нужны? Какую пользу обществу могут принести? Не работают. Знаете, я думаю, вот такой же был и этот человек, гидаринский, бесноватый. Но какую пользу он приносил обществу? Общество его выбросило за края своей жизни. И вот туда направляется Христос. И, может быть, многие спрашивают, зачем, какая польза? Знаете, но Христос, он не смотрел как бы на человека, на его грехи. Он видел эту измученную дьяволом душу. Он хотел помочь, освободить. Знаете, когда мы читаем Слово Божье, мы видим, что оно написано не какой-то нации, не каким-то особым людям, знаете, даже не какой-то стране, деноминации, оно написано к сердцу человека. Слава Богу. Знаете, мы сегодня живем в такое время, как братья говорили, что идет разная информация. И когда человек слушает, иногда кровь стонет в жилах. Одни предупреждают, что ученые, что какой-то метеорит летит. Вот комета, она спалит все живое на этой земле. И не просто вот жить на этой земле. И люди сегодня в страхе. Но и удивительно иногда, вопреки всем законам физики, вдруг эти кометы как-то обходят нашу Землю и в последний момент где-то растворяются во Вселенной. Знаете, было когда-то такое сильное землетрясение, по-моему, в 2004 году в Индийском океане, где Бирманское плато, оно сдвинулось с места, и это было настолько сильно, этой энергии хватило бы, чтобы сдвинуть Луну. Когда ученые считали, они посчитали, что это, ну, если в два раза умножить, когда была Великая Отечественная война, вот в два раза умножить все снаряды и бомбы. Вот такая сила, если всех взорвать в один раз, такая сила. И когда это случилось, пошла огромная волна цунами, 15 метров она там смыла Индонезию, погибло 300 тысяч человек. И ученые думали, что оно должно быть еще больше, но вдруг каким-то необъяснимым образом этого не произошло. Даже повторной волны не произошло. Почему? Казалось, вопреки всем формулам, расчетам, прогнозам, вопреки всякой закону физики, вдруг это огромное, мощное землетрясение прекратилось. И они говорят, нас спасло вмешательство какой-то огромной силы, которая остановила эту катастрофу. Знаете, оказывается, у нашей планеты есть неизвестный науке ангел-хранитель, который, нарушая все законы природы, отводит от нас всякие беды. Слава Богу! Когда брат говорил про солнце, если так вникнешь, это вообще непонятно, как оно в законах физики существует. По идее, Солнце, после Солнца должно быть другие огромные планеты, ну, по закону тяготения. Но наша Вселенная, она устроена непонятно. И когда люди рассматривают это все, когда даже рассматривают то, что если бы Луна от нас была чуть дальше, или Солнце чуть ближе, на нашей планете бы невозможно было жить. Знаете, даже Луна, она как бы второй защитник. Иногда, когда смотрят на эти огромные планеты, оказывается, что эти планеты, они служат для того, что когда летят метеориты, они охраняют эту планету, нашу планету Землю. И Луна – это как второй защитник планеты. И когда смотрят, они говорят, вот чьи-то добрые, ласковые руки по отношению к другим планетам подвесили наш земной шар так, чтобы людям было тепло, удобно и хорошо. Слава Богу! И сегодня эти добрые, ласковые руки на этом месте. Слава Господу! Знаете, брат, когда читал одно место Священного Писания, там в Иезекииле, там есть написано такое место, где это две струи выходят, там будет все живо, я своими словами говорю. И там есть написано, что там, где оказываются, где эти две струи, там есть и место для болота. Там есть и место для болота. И вот в этом болоте жизни нету. Движения нету. Знаете, я понимаю, две струи – это поклонение Богу в духе и в истине. Когда эти две струи идут, человек живет. Дух жизни в нем производит работу, благодать производит работу, он живет. Но когда это прекращается, что надо делать, чтобы не спастись? Да ничего не делай, сядь на диване и сиди, и ничего не делай, и не спасешься. Покушал, плоть свою бросил на диван, пусть смиряется. Знаете, когда-то Бог одной душе говорил, говорит, великая остановка произошла в твоей жизни. Говорит, и я пытаюсь, говорит, побуждаю тебя Духом Святым, чтобы ты взяла и сдвинула с этой мертвой точки. Говорит, и я так пытаюсь, так стараюсь, но сдвижение не происходит. Бывает, человек попадает в болото, сидит в болоте. Когда-то Бог одному брату говорил, сын мой, я желаю видеть тебя в лучшем состоянии, нежели в котором ты есть. Как думаете, и возможность, Бог говорит, для этого есть. Как вы думаете, есть у нас возможность быть лучше? Я думаю, есть. Бог дает эту возможность. Знаете, сегодня смотришь, иногда очень много людей приходят к Богу из-за выгоды. Сегодня даже проповедуют такую доктрину процветания. Вкладывай вот в Бога деньги, отсылай хлеб по водам, обратно он тебе с маслом придет. Вы знаете, и люди по-немецки, если написано, делают даже самые такие предприятия. И когда вдруг что-то не происходит, иногда проповедуют, приходи к Богу. Я помню, в тюрьме у нас проповедует один брат, приходи, Бог даст тебе машину, дом, там это самое, жену. Ну что к такому Богу не прийти, правда? Приходи. И потом вдруг, когда человек приходит, и в его жизни этого не происходит, он говорит, слушай, я твоего Бога не получаю того, что ты обещал. Там нет такой Бог, ну зачем он нужен? И сегодня очень много людей, которые потерпели кораблекрушение в вере, потому что искали своего, а не того, что нужно было Иисусу Христу. Знаете, когда-то дьявол за Иова сказал, говорит, разве даром богобоязнен Иов? Перестань его ограждать, ведь ты окружил его, ты его благословил, вот перестань это делать. И мы посмотрим, как он тогда благословит его. Дьявол, можно так я своим языком скажу. Дьявол ему сказал, ну слушай, ну ты ему плачешь, каждый раз плачешь. Вот перестань ему платить, и мы посмотрим, что с ним будет. И это было причиной, чтобы разрушить всю жизнь праведного Иова. Чтобы доказать не только... Ну, там, я не думаю дьяволам, думаю нам, людям, которые живут сегодня, что Иов служил Богу не за деньги. Не из-за выгоды, а из любви и уважения к Богу. И рано или поздно Бог и нас проверит, как мы служим Господу. Знаете, Бог проверил наших отцов, проверил в тюрьмах, проверил в лишениях, в страданиях. И если бы эти люди служили Богу из-за выгоды, знаете, то христианство, я думаю, давно-давно бы вымерло. Правда же? Но эти люди доказали, что они любят Бога. Они служат Богу совсем по другой причине. Знаете, как часто наши дети, верующих, родители, живя с нами в доме, живут и думают, вот когда же придет свобода, когда же я буду свободен, когда я буду распоряжаться своей жизнью, когда я начну делать то, что я хочу, то, что хочет душа моя. И иногда говорит, вот я женюсь и буду свободен. И не понимает, что он, когда женится, он берет на себя еще большую ответственность. Ведь ты женишься, ты обещаешь заботиться не только о себе, но о жене, еще о своих детях. Иногда говорят в мире, вот ты связал себя узами брака. Блудный сын тоже думал, что он не свободен в доме отца. Почему? Ну, наверное, ему надо было ухаживать за скотом, надо было рано вставать, надо было пасти стадо, надо было проводить большую часть дня в работе. А ему было хорошо, он хотел побыть с друзьями. И часто приходит момент, когда вдруг друзья, они становятся главными в жизни наших детей. Казалось, 15 лет там друзьям, и они уже выше ставят мнение отца, мнение матери, мнение какого-то взрослого, зрелого мужа. И часто говорят, что нет свободы. Вот я дома такой, вот как под опекой нахожусь. Когда я вырасту, я буду делать то, что я хочу. А так как? Вот куда я пошел, там мне звонят, где ты находишься, возвращайся домой. Чуть задержался, опять звонят, где ты, возвращайся. И особенно, когда еще кто-то на друзья еще смеются, да смотри, вот как ты где-то находишься, тебе родители звонят. Да у тебя вообще никакой нет свободы. И подрастают, идут учиться, снимают квартиру и говорят, вот теперь я подышу полной грудью. И бывает так надышаться, что дышать уже невозможно. Знаете, у нас, ну так оно, бывает уже им еще в школе, а им уже хотят карточку сделать банковскую, чтобы они уже были независимы. Знаете, и приходит такая жизнь, что на свободе, оказывается, теряют свободу. Казалось, вышли на свободу, а попали в рабство. И потом начинают мечтать, что, оказывается, в доме родителей было как-то лучше. Хоть там кто-то меня спрашивал, как у тебя дела, как живешь. Пусть Господь нас благословит, Он хочет, чтобы мы пред Ним благословили. А не так, что, Господи, приди ко мне, исцели меня, а я дальше пошел делать то, что я хочу. Знаете, бывает, смотрел раньше на молодежь, предстали пред Господом, развалился на стуле, ногу на ногу, он пред Господом предстоит. Знаете, как бы мы поступали, если бы кто-то оскорблял и смеялся над нашими детьми? А если бы кто-то глумился над умершими детьми? Мы это понимаем, правда же? И Бог говорит, чтобы мы не пренебрегали смертью сына его, кровью его, благодатью его, потому что написано, мне отомщение, я воздам. И если бы не смерть Иисуса Христа, мы бы не получили ни рай, ни вечную жизнь, ни откровение, ни пророчество, ни видение, ни Дух Святой. Мы бы ничего не получили, мы бы погибли. А смерть Христа, она явилась причиной, чтобы мы жили. Страдание Христа явилось причиной, чтобы я был прощен, чтобы я был помилован, чтобы я получил будущность и надежду вечной жизни. Слава Господу! Знаете, пусть Бог нас благословит. Я не знаю, сколько у меня времени, но я чуть-чуть еще задержу. Я хочу сказать такой момент, есть написано в 13 главе 14 стих Евреям. Написано, брак да будет честен. Я не о браке буду говорить. Знаете, я хочу говорить о том, что Бог призывает нас до честноты. Написано, чтобы мы служили Богу доброй совестью, нелицемерной верой и любовью от чистого сердца. Что такое качество доброй совести? Апостол Павел говорит, качество доброй совести в том, что мы во всем желаем поступать честно. Вот это качество доброй совести. Мы Богу это обещали, что я буду жить, я буду поступать честно. И Бог призывает нас до правды, до честности. Честность, она от праведности. И когда человек вступает в брак нечестно, он оскверняет свою любовь. Знаете, вот в притче я как-то у брата вашего спросил, что такое слово «добродетельное» по-украински? Он говорит, честное, добродетельное, по-украински честное. Там написано, тот, кто нашел такую жену, приобрел великое богатство и благодать от Господа. Знаете, слово Господне, она как бы называет те отношения, которые до брака, они блудом. В оригинале блуд означает то же самое слово, как бы, но если человек вот в старом, в старости начинает терять разум и начинает блудить, ну как, умом, то туда, то скажет одно, то потом через время какое-то скажет совсем другое. Потерялся, говорят, зашел не туда, говорит не то, не знает, где нахожусь. И то же самое обозначает почти, что человек занимается блудом. Знаете, это как бы человек без разума. А когда человек, будучи в браке, в любви, слово пишет, что если прелюбодей, он прелюбил, то есть переступил через любовь. Он не влюбился в другую, он просто переступил через эту любовь. И как бы прелюбодейство, оно считается как издевательство над любовью. Знаете, есть написано, что когда человек потерял разум, апостол Павел говорит, и так как они не хотели иметь Бога в разуме, то предал Бог их превратному уму делать непотребство. Знаете, Бог говорит, Он хочет, Он ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине. Сегодня часто плоть, она господствует. Знаете, господствует над духом, она стала превозноситься над внутренним человеком. И сегодня, я думаю, нужна победа, нужно обновление, потому что иногда умаляется сила в народе Божьем. Сегодня есть омнистия неба, я думаю, на этом месте Господь. И Господь хочет освободить пленников, дать свободу. Может быть, хочет, чтобы ты обновил свой завет. Знаете, когда ты иногда говоришь, когда особенно тебе тяжело, говоришь, Господи, я вот если мне станет легче, я буду делать то, другое и третье. И Бог это слышит. И знаете, иногда бывают, приходят такие мысли, приходит то, что, Господи, я начну тебе по-другому служить. И иногда забывает человек об этом. Знаете, если приходит такие мысли, приходит он на сердце, это не мысли человеческие, это Бог побуждает, чтобы ты начал это делать. Знаете, сегодня плоть, она стала расливаться в твоих похотях. Знаете, люди, удовлетворившись в растлении похоти, растление это как, ну как вот, знаете, растление малолеток, когда их растливает, это особое наказание. Знаете, сегодня очень важно задать себе вопрос, вот что я сею, в плоть или в дух? Я вспоминаю, когда-то, когда я уверовал, Бог мне говорит, я с тобою буду судиться за прошлую жизнь. Я испугался, говорю, Господи, ну если ты там будешь судиться, тяжко мне придется. Знаете, жатва, она существует, семена не обязательно взойдут. И особенно бывает так, вот картошку садите, одну посадили, а сколько вырастает? 10. Знаете, так мне пришлось и в моей жизни платить. Взойдут семена, и жатва ожидается. Когда-то Бог говорил мне, я разделил жизнь твою на три части. Одна часть это как бы проверки мои, школа моя. Вторая часть это труды твои. А третья часть, говорит, это будет жатва. Я не знаю, в какой части кто из вас находится, но придет и третья часть в жизни человека. И Бог будет спрашивать, как ты служил Богу, как ты ходил пред Богом. И если ты служишь иногда фараону, то вот этот иногда бич фараона, он и достает тебя, потому что ты ему служишь. И поэтому Господь хочет, чтобы ты не сеял в плоть, но давал место Богу в жизни своей. Потому что милость Божья, она на этом месте. Бог хочет, чтобы пришло покаяние в народ Божий. Потому что если ты не покаешься, благодать Божья, она не покроет твоего греха. Но если ты откроешь свой грех, откроешь свои поступки, даже, может быть, стыдные поступки, которые ты прячешь, которые ты скрываешься, которые, может быть, есть заклятые где-то в народе, Бог дает ответ. Бог дает жизнь, Бог дает вразумление. И Он сегодня, готово ли сердце твое к этому? Готово ли к тому, чтобы открывать пред Господом? Но иногда бывает, когда человек скрывает, Бог начинает посылать в жизни обрезание, что человек начинает происходить сильные обстоятельства в жизни человека, и человек уже идет совсем к Богу по другим причинам, потому что стало трудно, потому что стало нелегко, тяжело. Знаете, пусть Бог нас благословит. Мы сегодня пришли пред Господом. Знаете, когда-то написано: «Верою Моисей оставил Египет, и не убоявшись гнева царского». Знаете, кто переходил из тьмы во свет, он знает, что значит этот гнев фараона. Я помню, когда я даже не покаялся. Я помню, я пришел на собрание и не хотел туда идти. Просто так получилось. Я пришел, стоял там на балконе, и когда начали говорить, я стал не понимать, что со мной происходит. Я стал плакать. Сзади меня стоял мой друг, и я так расплакался, и я слышу зов такой: «Душа, Бог тебя зовет». Я понимаю, что это ко мне. И я думаю, я сейчас повернусь, и он скажет: «Слушай, ну что ты так расчувствовался?» И я себя держал, я не мог. Я держал, чтобы мне не выйти наперед. Я не вышел в этом собрании, я не вышел наперед. Но после этого момента я почувствовал, как две силы, они стали за меня бороться. Я как будто их ощущал физически, вот на физическом уровне, как стала борьба, происходить такая борьба. Знаете, дьявол так просто не отпустит. Он будет употреблять огромный арсенал, будет собирать огромную силу тьмы и будет звать с собою. Знаете, но написано: Моисей был тверд в вере, не убоялся, не испугался. Чтобы не испугаться, нужна вера. Знаете, когда-то один брат рассказывал, говорит, когда жили вместе вдвоем с женой, детей не было, и они всегда по ночам молились, вставали на колени, молились, и когда родился ребенок, он говорит: «Ну, уже дома не помолись, ребенок спит». И он решил, говорит, пойти в баню. Говорит: «Пойду в баню, она там чистая, убранная, там буду молиться, там тепло». Говорит, пошел туда, встал на колени. Только встал, баня как загрохотала. Говорит, и такой гнусавый голос говорит: «И ты сюда пришел, и здесь мне спать мешаешь». Он говорит: «Братья, я не знаю, как там двери открывались, как они закрывались». Говорит, меня в бане не было. Я вспоминаю другой пример. У нас служитель был. Он говорит: «Я когда пришел из тюрьмы домой, а мать была баптисткой, и, говорит, пришли ко мне друзья-пятидесятники, встали мы на колени. Говорит, Бог по нашей молитве хату как всколыхнул. Мать бегает, держится за шкафы, чтобы они не упали, хата, чтобы не развалилась. И говорит своим баптистам, говорит: «О, пятидесятники, говорит, не так молятся, как баптисты. Замолились, говорит, чуть хату мне не развалили». И говорит ему Паша, говорит: «Больше дома не молись, не молись». Он говорит: «А куда мне деваться?» Ну, решил, говорит, я полезти там на чердак себе. Лезу, говорит, дьявол встал в пролом, говорит, в чердаке, в двери. Пихает меня, не пускает. Я кричу: «Не боюсь», замолился, залез туда, встал на колени, помолился. 3 дня он так не пускал его. Он говорит: «Не боюсь», встал и стал молиться. Знаете, Моисей жил в царском доме. Он имел богатство, славу, почет. Мог жить в свое удовольствие по плоти. Но в 40 лет ему пришлось сделать выбор. Как жить дальше? Или вот братья родные по плоти, они рабы, пленники фараона. И вот фараон, дом его, как бы его семья, где он прожил 40 лет, те, которые воспитывали его, одевали его, где он имел богатство, почет. Знаете, еще до того, как Бог открылся, у Моисея был выбор. Я думаю, не сразу созрело у Моисея решение. Он видел свой народ на протяжении 40 лет. Он видел, как он рос, как он терпел все тяготы жизни. И вот созрел в жизни его вопрос, что делать, кому принадлежать, за кого ты, за этого еврея, которого месит длину, или ты за царскую славу, за то, что ты будешь рядом возле фараона, ты раб или ты господин, ты шеф или ты рабочий. Вот выбор, что избрать. И Слово Божье говорит, что он, как бы видя бы невидимого, был тверд в вере, в избрании, в выборе. Знаете, если ты не будешь видеть невидимого, ты не сделаешь в жизни никакого выбора. Знаете, я думаю, никто так просто не поменяет дом на однокомнатную квартиру, правда же? Или машину на самокат, или на велосипед. Нет, для этого должна быть причина. Для этого должна быть вера. И чтобы сделать выбор из царских палат, из всех удобств, чтобы взять и выбрать страдания, это не просто так. Чтобы захотеть страдать с народом Божьим, это не просто так. Знаете, когда-то это нужно быть сильным человеком. Я когда-то на себя смотрел в болезни и говорю, Господи, да я слабый, да я немощный, да я не могу просто так переносить страдания, скорби. А Моисей захотел, захотел. По-человечески, ну непонятно, захотел страдать. Знаете, мы все сегодня, ну я думаю, такие люди, что прячемся от страданий. Мы иногда молимся, Господи, избавь меня от того, по дороге еду от того, там, иногда так молимся. А Моисей смотрел на воздаяние. Он видел, какое богатство имеет небо. Знаете, если бы Господь открыл бы наши духовные очи, чтобы и нам это видеть. Но я думаю, Господь открывает эти очи. Если написано такое, Павел, апостол Павел пишет, говорит, а нам открыл это Господь Духом Святым, чтобы нам крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, чтобы верою вклиниться в Христа, чтобы открылась нам широта, долгота, высота любви Христовой. Знаете, как тяжело сделать выбор, идти страдать с народом Божьим, отказаться от себя, распять плоть свою со страстями и похотями, спуститься с Богом в какие-то долины, в трудности, страдать со Христом. Для чего? Для того, чтобы участвовать в Его славе. Пусть Господь нас благословит. Если мы хотим иметь участие в славе Христа, если мы хотим страдать для Него, то нам нужно научиться жить не для своей, не для себя, не по своей воле, но для того, кто умер за нас и воскрес. Пусть Бог нас благословит. Когда ты силен, когда ты способен сам заботиться о себе, зачем тебе чужая воля? Так тяжело иногда согласиться с чужой волей, с волей даже отца своего, с матерью своею. Даже когда они говорят иногда детям своим, да вот тебе благо, вот делай вот так вот. А тебе надо взять теперь на себя иго, взять бремя его. Нужна победа над плотью. И не просто так плоть уступит свои позиции. Но нужно усмирять, как говорит апостол Павел, и порабощать свою плоть. Что апостол Павел был большим грешником, самым большим грешником? Я думаю, нет. Но нужно было усмирять и порабощать свою плоть. Знаете, чтобы над этой плотью можно было как-то властвовать. Знаете, тот Моисей, который был в пустыне, тот народ, ради которого он пошел, оставил все, вдруг этот народ стал роптать. Что в Египте нам было хорошо, и Моисей пришел в такое, говорит, ну, я не могу их больше нести. Я разве этот народ родил? И Господь говорит, выбери себе 70 человек. Я дам им от духа твоего, они пойдут и будут нести это бремя. И там написано, Елат и Молдат начали пророчествовать. Иисус Навин говорит Моисею, запрети им. Моисей говорит, что ты ревнуешь за меня? Я хочу, чтобы все стали пророчествовать, когда сойдет Дух Господень. Знаете, тот дух, который почивал на Моисее, который открывал ему очами веры, чтобы ему видеть будущность, видеть тот момент, когда сходит Дух Святой на народ Божий, видеть то откровение, то, куда он ведет народ Божий. Я думаю, сегодня этот Дух Божий, он сегодня и над нами. Он сегодня и на этом месте, который хочет, чтобы весь народ исполнился Духом Святым, чтобы весь народ мог пророчествовать, чтобы весь народ мог находиться в славе Господней. Я думаю, желание Моисея, оно сегодня исполнилось, как есть написано в пророке Иаиле. Мы сегодня те люди, над которыми почивает Дух Господень. Мы сегодня переживаем исполнение Духом Святым. Мы можем сегодня петь Господу в Духе Святом. Мы можем молиться, пророчествовать, видеть откровения, видения. Мы сегодня тот народ, который хотел видеть Моисей, что когда Дух исполняет этот народ, народ становится другим, иными людьми. Там появляется любовь, там появляется единство, там вдруг появляется согласие, вдруг человек становится совсем другим человеком. Где вспоминается, когда Мария должна была родить, когда ей открылся, ангел пришел, открылся ей. И это Мария приходит к Иосифу, говорит: Иосиф, Господь вот так и так сказал. Поверил Иосиф Марии? Не, не поверил. Говорит: Мария, давай собирайся, я своими словами, да, иди потихоньку отсюда. Но не поверил. И если бы Бог не открылся бы Иосифу, так бы, наверное, и случилось. Но когда-то Мария идет к Елизавете, да? И когда приходит к Елизавете, вдруг Елизавета, они понимают друг друга. Почему? Да потому что с Елизаветой произошло то же самое, что с Марией. Они находились в одном духе, я так понимаю. Они понимали, они пророчествовали, они понимали, что с ними происходит. Потому что Дух Господень сошел, и они находились в одном духе. Возможно, третий бы их не понял. Он не понял, что происходит, о чем они радуются, о чем они там торжествуют. Но Дух Божий, который объединял их, Он открывал им, что происходит, что пришла слава Господня. Знаете, я часто так встречал, что иногда нет с женой единства, но ты становишься на колени, и Господь Духом Святым вдруг соединяет тебя и дает единство. Вдруг какие-то маловажные вещи, которые ты доказывал, как будто казалось, что это важно, вдруг дает такое единство, оно не нужно, оказывается. Дает даже такие духовные мысли жене, что она сидит и тебе подсказывает. Знаете, пусть Господь нас благословит, чтобы когда мы собирались, на нас ходил Дух Святой, чтобы приходило единство Духа в союзе мира, чтобы мы едиными устами могли прославлять Господа, говорили: Господи, слава Тебе. И сегодня на этом месте Тот, который способен соединить наши сердца, который способен убедить нас, чтобы мы полюбили брата, чтобы мы перестали роптать, чтобы мы научились жить совсем иначе. Может быть, знаете, когда-то я помню, ну кто может дать любовь человеку? Я помню, когда-то друг мой пришел и говорит: слушай, одна сестра подошла и сказала, что я должен на ней жениться. Он говорит: да как это так? Я же ее не люблю. Знаете, ну невозможно в сердце человеку дать любовь. И вот Моисей смотрел на этот народ, который был в ропоте, который один хотел мяса, другой хотел дыни, третий не удовольствовался чем-то. И Моисей, были ссоры, распри, и Моисей хотел, чтобы Дух Божий сошел, чтобы дал он народу одно сердце, одни мысли, одни желания, который бы изливался на народ Божий, который бы соединял их в любви, в мир. Он, Дух Божий, открывал бы им пути Господни, и они бы, как и Моисей, имели веру в Господа. Пусть Бог нас благословит. Мы помолимся Господу, чтобы и на этом месте Бог совершал свою работу. Аминь.